кожаной петлей по ворозам по-прежнему связывал поединщиков, словно нерасторжимая пуповина. Серый пес взял волка за горло и выдавил из него жизнь. Мертвый волк бесформенной кучей осел на щербатый каменный пол, и только тогда с левой руки победителя сбежали петли кнута, оставив после себя сочащуюся красной кровью спираль. «Волкодав!» — не своим голосом завопил из глубины толпы кто-то, смекнувший, как называют большого серого пса, способного управиться с волком. А из боковых тоннелей, тесня бушующих каторжан, бежали надсмотрщики. Небывалый исход поединка запросто мог привести к бунту. Отгороженный от недавних собратьев плотной стеной обтянутых ржавыми кольчугами спин, волкодав еще стоял на ногах, упрямо отказываясь падать. Хотя по всем законам ему давно полагалось бы упасть и испустить дух. Он зажимал рану ладонями, и между пальцами прорывались липкие пузыри. Он знал, что у него хватит сил добрести до ворот, ведущих к свободе, где бы они ни находились, эти ворота. Еще он знал, что надсмотрщики откроют ворота и выпустят его, не добив по дороге. Потому что оставшиеся рабы рано или поздно проведают истину, а значит, потешить душу поединком не удастся больше никому и никогда. За что драться невольнику, если не манит свобода? Он плохо помнил, как его вели каменными переходами. Сознание меркло. Многолетняя привычка брала свое, и ноги переступали короткими шажками ровно по мерке снятых с них кандалов. Постепенно делалось холоднее. То ли от того, что приближалась поверхность, выстуженная вечным морозом, то ли из-за крови, которая с каждым толчком сердца уходила из тела и черными кляксами отмечала его путь. Почти всюду эти кляксы мигом исчезнут под сотнями тяжело шаркающих ног, эко невидаль, кровь на рудничных камнях. Но кое-где пятна сохранятся, и рабы станут показывать их друг другу, и особенно новичкам, убеждая, что легенда о завоевавшем свободу не вымысел. А пока волкодав просто шел, поддерживаемый неизвестно какой силой, и вся воля уходила только на то, чтобы сделать еще один шажок и не упасть. Перед ним проплывали мутные пятна каких-то лиц, но он не мог даже присмотреться как следует, не то что узнать. Шаг. Держись, волкодав. Держись. Не умирай. И еще шаг. И еще. И ударил огромный нечеловеческий свет, грозивший выжечь глаза даже сквозь мгновенно захлопнувшиеся веки. Это горело беспощадное сизое горное солнце, повисшее в фиолетовом небе перед самым устьем пещеры. Протяни руку и окунешься в огонь. Волкодав услышал, как закричал от ужаса нелетучий мышь, чудом уцелевший во время поединка. Потом раздался голос вроде человеческого, сказавший: «Вот тебе твоя свобода. Ступай». Резкий мороз на какое-то время подстегнул отуманенный болью разум, и волкодав попробовал оглядеться, плотно сощурив исходящие слезами, напрочь отвыкшие от дневного света глаза. Прямо перед ним голубел на солнце изрезанный трещинами горб ледника, стиснутого с двух сторон черными скалами ущелья. Волкодав вступил на снег и пошел, сознавая, что в спину ему смотрят рабы, занятые в отвалах и на подъездных трактах. Они должны запомнить и рассказать остальным, что он ушел. Наверное, он упадет и умрет за первой же скалой. Но пусть они запомнят, что он ушел на свободу. Ушел сам. Ему сказочно повезло. Он не сорвался ни в одну из трещин и не замерз, переломав ноги в хрустальной, пронизанной солнечными отсветами гробнице. Боги хранили его. Он уходил все дальше и дальше, время от времени чуть приоткрывая слепнущие глаза, чтобы видеть, как медленно придвигается скала, за которой его уже не смогут разглядеть с рудничных отвалов и за которой он должен будет неминуемо свалиться и умереть. Он шел к ней целую вечность, и жизни в нем оставалось все меньше. Цепляясь за обледенелые камни, он обогнул скалу и свалился, но почему-то не умер сразу, только перестал видеть, слышать и думать. Нелетучий мышь перебрался ему на грудь, прижался, распластываясь, и жалко заплакал. Волкодав уже не видел, как невесомо скользнули над ним две большие крылатые тени. А немного погодя, к распростертому телу пугливо приблизились хрупкие, большеглазые существа, очень похожие на людей. Почувствовав, как разгорается глубоко в груди медленный огонек боли, волкодав затравленно огляделся кругом и уткнулся лицом в колени, второй раз за один день настигнутый жестоким приступом кашля. Легкие точно посыпали изнутри перцем. Хотелось вывернуть их наизнанку ошметками, клочьям и вышвырнуть из себя вон. Ребра свело судорогой. Волкодав задохнулся и не сразу почувствовал на своих плечах чьи-то руки. Это было уже совсем скверно. Он хотел стряхнуть их с себя, но сразу не сумел, держали цепко. Его заставили выпрямиться, и к голой груди прижались две твердые узенькие ладошки. Не элит. Тут волкодав понял, что его собрались лечить волшебством. Допустить подобного непосредства он не мог и хотел вырваться, встать. Но кашель с новой силой скрутил его, и отбиться не удалось. А крепкие ладошки, знай, скользили, гладили тело, и зеленые круги, стоявшие перед зажмуренными глазами, начали таять. От рук неэлит распространялось чудесное золотое тепло, которое гнало, гасило багровый огонь и успокаивало. Успокаивало. Волкодав окончательно пришел в себя и открыл глаза. На миг ему показалось, будто от рук неэлит вправду исходило слабое золотое свечение, но только на миг. — Тебе жить надоело! — сипло зарычал волкодав. Встряхнулся и обнаружил, что держали его, вернее, поддерживали вдвоем. Тилорн подпирал сзади самым непристойным образом, гладя его мокрую голову, а Эфрих обнимал за плечи, заглядывая в глаза, и на лице у него было искреннее сострадание. Почему-то это вконец озлило волкодава, и он решил таки вырваться. «Не беспокойся за Ниэлит, друг мой», — сказал ему Тилорн. «Я знаю, чего ты боишься, но этого не случится. В здешнем мире женщинам дано больше, чем нам. Я вот мужчина, и я способен только отдавать свою силу или направлять чужую, если человек сам этого хочет. Ниэлит же способна призывать то, что твой народ именует правдой богов, а мой — энергией космоса». Недоверчиво слушавший волкодав сразу припомнил.